Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Права человека».
Радио Свобода. Новости.
В Харькове в субботу состоялся второй раунд круглого стола национального единства по деэскалации кризиса на юго-востоке Украины. Выступая перед участниками встречи, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что украинское правительство намерено предоставить широкие полномочия региональным администрациям, однако никогда не позволит расчленить страну. Участвовавший в консультациях первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что третий круглый стол состоится 21 мая. В Черкасах. По его словам, Харьковский круглый стол был более открытым и дискуссионным, чем киевский. Кравчук отметил, что в нем участвовали, помимо представителей власти, активисты оппозиции и представители регионов, в том числе Луганской области, передает Интерфакс. Проведение этих переговоров является частью разработанной ОБСЕ дорожной карты по снижению напряженности в стране в преддверии президентских выборов 25 мая. МИД России в субботу обвинил украинские власти в использовании круглого стола для прикрытия, как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, их агрессивных действий на юго-востоке страны. В городе Макеевка Донецкой области в воскресенье неизвестные из проезжающей машины открыли огонь по людям, стоявшим на остановке общественного транспорта. Как сообщают СМИ, пострадали женщина и ребенок, они госпитализированы. Ранее в тот же день вблизи Луганска был обстрелян автомобиль «Шевроле». По информации местной полиции, водитель машины умер на месте. Пассажир с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Пострадали находившиеся рядом две женщины. Сообщается, что автомобиль, ехавший в сторону Луганска, пытались остановить вооруженные люди с несанкционированного блокпоста. Водитель автомобиля не остановился, после чего вооруженные люди открыли по нему стрельбу. Российские правозащитники выразили уверенность, что введенный в Крыму запрет на проведение массовых общественных мероприятий вызван отнюдь не угрозой срыва курортного сезона, о чем говорят крымские власти, а нежеланием допустить проведение митинга крымских татар в связи с 70-летием сталинской депортации этого народа. Председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский в интервью радио «Эхо Москвы» заявил, что правозащитники требуют соблюдения прав крымских татар. Отмены запрета на траурный митинг, который должен состояться 18 мая в Симферополе, а также снятие запрета на въезд в Крым Мустафе Джемилеву.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена подписывать международный договор о торговле оружием в обозримом будущем, несмотря на то, что вступление в силу этого соглашения, поддержанного 154 членами ООН из 193, ожидается в середине этого года. Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в правительстве России пишет, что Москва считает договор недоработанным. Международный договор о торговле оружием – первый юридически обязывающий документ, устанавливающий правила рынка вооружений. Против принятия этого документа выступили Северная Корея, Иран и Сирия. Россия, занимающая второе место после США по оружейному экспорту, оказалась в числе 23 воздержавшихся стран. На западе Турции завершились спасательные работы на шахте в провинции Маниса, где 13 мая произошел взрыв. В субботу спасатели обнаружили тела еще двух человек. Министр энергетики Танер Йылдыз сообщил, что под землей больше не осталось горняков. По последним данным, жертвами аварии стал 301 человек. 485 шахтеров были спасены. Трагедия на шахте в городе Сума привела к акциям протеста по всей стране, участники которых возложили ответственность за случившееся на правительство Турции. Международный день борьбы с гомофобией в центре Кишинева состоялся марш в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества. Акция, в которой участвовали примерно 100 человек, была официально разрешена властями. Одновременно против марша выступили около 100 противников гендерного равноправия. Среди них представители православной церкви. На улице молдавской столицы были выведены усиленные подразделения полиции, что помогло избежать столкновений. Тем не менее, несколько нарушителей порядка были задержаны полицией.
В эфире программа «Человек имеет право», в которой я, Кристина Горелик, продолжу вести правозащитный календарь за месяц май. Ведь 12 мая родился диссидент Андрей Амалерик. В 20-х числах мая была создана инициативная группа по защите прав человека в СССР. А 21 мая – день рождения Андрея Сахарова. В прошлой своей передаче я остановилась на юбилее Алика Есенина Вольпина 12 мая, которому в этом году исполнилось 90 лет. Сегодня я расскажу об Андрее Амалерике, который родился тоже 12 мая, правда позже, в 1938 году. Диссидент среди диссидентов, как его нередко назвали, Андрей Амалерик уже со второго курса был исключен из МГУ за курсовую работу, в которой ссылается и отстаивает непринятую в СССР теорию противоречия ищущую официальной точки зрения на историю. Почти в это же время Амалерик начинает общаться с представителями неформального искусства, дружит с блестящим художником Анатолием Зверевым, одним из первых среди диссидентов, знакомится и общается с иностранцами, сфера интересов которых – неофициальное советское искусство. За что отправляется в ссылку в Сибирь с формулировкой «тунеядец». Возвратившись в Москву, пагубное занятие, общение с иностранцами, не прекратил. Наоборот, знакомится с корреспондентами иностранных изданий и передает через них на Запад уже в 1968 году подготовленный вместе с другом Павлом Литвиновым сборник «Процесс четырех» о суде над Аликом Гинзбургом, Юрием Гланским, Верой Лажковой и Алексеем Добровольским. Именно общение с иностранцами вызывает подозрения не только у органов, но и у общих знакомых. Многие шепчутся между собой. Амалерик – это провокатор, агент КГБ. Посмотрите, что он пишет, как открыто обо всем говорит, а ему за это ничего нет. Амалерик по этому поводу очень сильно переживал. В последние месяцы перед арестом он написал статью об иностранных корреспондентах в Москве и письмо в журнал «Шпигель» «Почему я не агент КГБ». Но пока еще Амалерик на свободе и пишет книгу, которая потрясает уже самим своим названием в то время. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Я предлагаю вашему вниманию послушать архивную запись «Радио Свобода». Это отрывок из передачи «Права человека», которую вел в то время, а это 1977 год, Виктор Мартин, который беседует с Андреем Амалериком о том, просуществует ли Советский Союз до 1984 года.
Ну вот что я хочу подчеркнуть. Все-таки еще более упрощая, можно сказать, что главная суть движения в борьбе за человеческое достоинство. В борьбе за то, чтобы к человеку относились с уважением. И это, знаете, доступно любому человеку. Рабочих, скажем, действительно волнуют очень сильно социальные вопросы. Они часто спрашивали нас, ну вот то, ну права человека, а что, скажем, вы будете делать с заводами? Так далее. Или как будет уровень жизни. Но не нужно думать, что их интерес сводится только к этому. Чувство достоинства есть у любого человека. Для этого не надо получать высшее образование. И
всегда... Есть еще какая-то озабоченность о своем чисто житейском, экономическом благополучии.
Есть, есть. Но это не единственное. Понимаете? Я бы сказал, что многие рабочие как-то интересовались и очень сильно интересуются этим движением, а сейчас, в самое последнее время, наметился и интерес участников движения к рабочему вопросу. Вот, в частности, группа Орлова, хельсинская группа, она подготовила несколько документов, специально касающихся рабочих.
Говоря об этой группе, вот известно, что с момента зарождения демократического движения, я беру этот момент, 68-й год, тот, который вы предлагаете, в Советском Союзе образовались и продолжают образовываться группы в защиту основных прав человека. Однако любопытно здесь то, что группы эти создаются людьми двух идеологических направлений из тех трех, которые вы поименовали, либерального и христианского. К либеральному можно отнести, я вам напомню, инициативную группу защиты прав человека, комитет прав человека, созданный в 70-м году, группу 73, московское отделение международной амнистии, наконец, московскую общественную группу содействия выполнению, и возникших совсем недавно, сейчас вот в Киеве, Тбилиси, Вильнюсе и Ереване, аналогичные группы. К христианскому направлению можно отнести, ну, например, совет родственников, узников евангельских христиан, баптистов, и, возможно, ну, может быть, даже с некоторой натяжкой, группу лиц, выпускающих хронику Литовской католической церкви. Ну, да, как вы объясняете отсутствие подобной ассоциации у представителей, как вы их назвали, марксистско-ленинского направления?
Я полагаю, что представители марксистского направления не участвовали во многих группах. В частности, в этой инициативной группе, которую вы назвали, были люди, считающие себя марксистами. Безусловно, участвовали. Вот возьмите Петр Григорьевич Григоренко, бывший генерал, он остается марксистом. Леонид Плющ, который вот недавно был выпущен из психиатрической больницы, он тоже марксист.
Убежденный.
Да, убежденный марксист, и он участвовал, в этих группах. Хотя действительно, может быть, так сказать, доминирующими среди них были, как мы их так условно назовем, сторонники этого либерального направления, но были представители и марксистской идеологии, и идеологии, так сказать, христианской или вообще религиозной.
Круг Роя Медведева, я там не знаю.
Вы знаете, ну, кстати, Рой Медведев, он стоит несколько особняком среди инакомыслящих.
И вот вы, Андрей Алексеевич и Малярик, тоже стояли особняком.
Вы знаете, я в известном смысле стоял особняком как писатель, потому что я, знаете, во-первых, по моей книжки, знаете, я хотел писать именно не как участник движения, скажем, свою книгу, а все-таки с некоторой объективной точки зрения пытаясь стать несколько со стороны. Во-вторых, я писатель, и так писатель, видимо, и должен быть в каком-то смысле одиночкой. Иначе, да, иначе что это будет, так сказать, записать будет какой-то уже пропагандист.
Конечно, книга про существует ли Советский Союз до 1984 года стала бестселлером не только в самиздате, но и за рубежом. Она же послужила главным поводом и для ареста ее автора. А Малярик приговорен к 3 годам строгого режима. Срок отбывал на Колыме. Почти в день освобождения получает новость о новом лагерном сроке по той же статье и объявляет голодовку. После поднятого его друзьями шума внутри страны и за рубежом, лагерь Амалерику сменили на магаданскую ссылку. В 1975 году он возвращается вместе с любимой женой Гюзель в Москву. А Малярик стоит у истоков создания общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР, впоследствии Московской Хельсинской группы. Их было 4. Юрий Орлов, Андрей Амалярик, Анатолий Шаранский и Валентин Турчин. Кто выработал идею собирать информацию о нарушении прав человека, в первую очередь в СССР, и информировать правительство стран-участниц Хельсинских соглашений? Уже через несколько месяцев Амалярик вынужден покинуть Советский Союз. Но его активная деятельность на этом не прекращается. В эмиграции Амалярик принимает участие в различных мероприятиях, посвященных правам человека. Пишет статьи, книгу воспоминаний, записки диссидента. Но в 1980 году его жизнь трагически обрывается. Амалярик погибает в автокатастрофе в Испании, куда он ехал на международную конференцию по правам человека. О той злополучной поездке можно узнать из проекта «Алфавит инакомыслия» моего коллеги Ивана Толстого на сайте Радио Свобода. В 20-х числах мая 1969 года была создана еще одна предшественница Московской Хельсинской группы – инициативная группа по защите прав человека в СССР. Идея принадлежала арестованным позднее Петру Якиру и Виктору Красину. Помимо них в группу вошли еще 13 человек. Это были Татьяна Великанова и Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев и Александр Лавут, Татьяна Ходорович и Анатолий Якобсон, Юрий Мальцев, Анатолий Левитин, Григорий Подъепольский. Все названные мной правозащитники проживали в Москве. К ним присоединились из Ленинграда Владимир Борисов, из Киева Леонид Плющ, из Харькова Генри Алтунян, а из Ташкента – активист крымско-татарского движения Мустафа Джемилев, вновь ставший сегодня широко известным благодаря последним политическим событиям в России и в Украине. Группа начала готовить тексты открытых обращений в международные организации, преимущественно в ООН, по поводу политических преследований в Советском Союзе. Конечно, подавляющее большинство из них подверглись репрессиям. Кроме Якира и Красина, еще 9 человек были арестованы. В дальнейшем 7 человек из всей группы покинули страну. «21 мая – день рождения Андрея Сахарова. Блестящий ученый, создатель водородной бомбы и борец за мир, Об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове сняты десятки фильмов, написаны книги и изданы воспоминания современников. Его наследие в области науки, размышления о мире, о нравственности и о свободе – это наследие великого человека с такой же судьбой. Достаточно просто упомянуть, что общаться с ним считали за честь для себя не только президенты, политики разных стран, но и религиозные деятели. Благодаря архиву Сахарова в Москве у меня есть возможность показать вам уникальные кадры, которые сотрудники архива совсем недавно получили из Ватикана. Это встреча Андрея Сахарова и его любимой жены Елены Боннер с Папой Римским. При этом Андрей Дмитриевич был очень простым в общении человеком. Никакого высокомерия, даже взгляда свысока, вспоминает Сергей Ковалев, который в 70-е годы прошлого века много общался с Сахаровым по делам, связанным с диссидентским движением. Это и защита политзаключенных, написание писем поддержки, выработка дальнейшей стратегии и так далее.
Посадили в семь, в конце 74-го.
Да, и что,
да, я уходил вообще практически из квартиры Сахарова, потому что у меня был... После обыска нас с женой допрашивали, там увезли, допрашивали. Потом меня вызвали еще раз. И я понимал, что, наверное, это последний раз меня вызывает. Ну, а в это время... была назначена встреча в КГБ. И Трофимов этот, теперь покойный генерал, а тогда был капитан только, он назначил мне, в это время мне кто-то позвонил, по-моему, Татьяна Сергеевна Ходорович, ну, неважно. Мне позвонили и сказали, что Сахаров хочет увидеться. Ну, я позвонил этому Трофимову и говорил, что вот так и так вы меня приглашаете на такое-то время, а у меня возникло срочное дело, поэтому я прошу. Он, значит, выразил неудовольствие, но сказал, ладно. Но тогда уж вот тогда-то, я не помню, 27-го, да, кажется, или 28-го, Вань?
27-го.
Вот, на 27 декабря уже вот точно, чтобы вы пришли бы. Ну, хорошо, ладно. И вот 26-го вечером... Я был у Андрея Дмитриевича, еще там был Таня Великанова, еще кто-то. Ну, и мы каждый писали свое, там что-то мы обсуждали, что-то такое. Что-то я какое-то наше общее письмо набросал. А что-то потом Андрей Дмитриевич от нас двоих тоже написал. Ну, неважно. И довольно сильно задержались. И вот... Я ухожу домой, еще мне там что-то предложили, да переночу. Я сказал, нет, туда надо идти из дома. И провожали меня в передней Андрей Дмитриевич, Люся, Ира Григорьевна, ее мама, старая зечка. И, в общем, как-то очень ласково провожали, и... Руфь Григорьевна все мне навязывала какую-то меховую куртку. Я говорю, да отберут, зачем мне меховая куртка? Ну, в общем, они говорили, и я в конце концов сказал, знаете, давайте я пойду, а то вы меня так провожаете, что если меня не посадят, мне стыдно в глаза будет смотреть. Но вот, да, было не стыдно, потому что посадили.
Суд над Сергеем Ковалевым проходил в Вильнюсе. Власти надеялись, что москвичи на него не поедут. Зря. Вот на этой фотографии видно, как около суда ожидают известия друзья Ковалева. Среди них Андрей Сахаров.
А это было 10 декабря. А Сахарову 10 декабря 1975 года. А в этот момент в Осло Елена Георгиевна получала за Андрея Дмитриевича Нобелевскую премию. Ну вот, и когда ко мне пришел этот Петраускас, который был начальником изолятора, он пришел ко мне и сказал, ну что вы так, ну зачем эти скандалы-то? Я говорю, слушайте, у вас какие-то дураки командуют этим всем судопроизводством. Что за идиоты? Ну, я понимаю, что мне впаяют там срок. Это меня нисколько не удивляет. Я знаю ваше правосудие. Ну, зачем вы 10 декабря устраиваете этот скандал? Вы что, не понимаете, что завтра будет все известно? И будут писать об этом и говорить по радио. Зачем вам это надо? Зачем вы штаны прилюдно снимаете? И вдруг этот Петраускас смеется. Чего он смеется? А потом-то я уже узнал, что уже говорят давно об этом, потому что Таня, это самая Инкелевич, вот дочь Елены Георгиевны, по телефону ей сказала, Люся позвонила, стала что-то рассказывать про Нобелевскую процедуру. А Таня сказала, ну подожди, мама, ты потом это расскажешь, а я вот теперь, пока нас не прервали, расскажу, что там в Венесе. Ну и рассказала. Так что, когда Петраускас пришел, уже довольно широко все, весь этот скандал обсуждался. Ну вот. Ну а что? Потом, когда меня уж второй раз уводили, я довольно громко крикнул так, чтобы слышали в коридоре. Ну, не знаю, слышали там или не слышали. Но я сказал, что подражание зала, я сказал, Андрей Дмитриевич, я вас поздравляю с Нобелевской. Оказывается, я был приглашен на церемонию вручения. Ну, было бы интересно, если меня под конвоем отвезли туда.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год Андрей Сахаров через несколько лет за свою общественную деятельность будет лишен всех своих советских званий и наград. А он был трижды Героем социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинской премии. И отправлен в ссылку в Горький. Последней каплей стали, видимо, резкие выступления Сахарова против вторжения советских войск в Афганистан в 1979 году. Из ссылки академику удалось вернуться только с началом перестройки, спустя 6 лет. Известно письмо Сахарова президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором академик в случае своего возвращения в Москву обещает прекратить общественную деятельность с оговоркой «кроме исключительных случаев». Вот так встречают Андрея Сахарова рано утром, когда он вернулся в Москву. Это кадры из фильма Иосифа Пастернака «Свободный человек».
А вы будете говорить о том, что случилось?
Я буду писать и говорить об этом настолько, насколько у меня хватит сил. Потому что это их судьба. Это моя судьба.
Что вы больше всего желаете, Андрей Дмитриевич?
Я желаю свободы всем. Всем свободы во всем мире. Узникам совести во всем мире. Всем людям во всем мире. Свобода – высшее благо. За нее надо платить.
И сразу же, в этот же день, пресс-конференция нескольким иностранным корреспондентам.
7 лет были очень трудными. Самое трудное была изоляция, в которой мы находились, совершенно беззаконные и совершенно беспрецедентные. Нам не разрешали особенности, начиная с мая 1984 года, ни с кем общаться вообще. К Тогда 10 месяцев я находился в больнице с принудительным кормлением, с голодовкой своей. Елена Георгиевна, Люся вообще была в полном одиночестве и полном, абсолютном. Это она писала об этом в книге, но это надо видеть своими глазами или понимать так, как я это понимал, когда я находился в больнице. Это был самый тяжелый период в нашей этой борьбе. Есть, несомненно, положительная вещь, то, что сейчас у нас говорят о многом, о чем раньше молчали. Печати пишут во многом, что раньше было невозможно. И это, конечно, очень благоприятное, хорошее явление, которое меня очень радует. О гласности я писал, начиная с 1968 года. О гласности писали очень многие, которые пытались осуществить ее, оказались в местах заключения, и, к сожалению, очень многие еще продолжают там находиться. Гласность – это важно. То, что сейчас мы имеем это начало, будем надеяться, что за этим последует дальнейшее развитие. Во всяком случае, это одно из необходимых условий того, чтобы в стране происходили улучшения. Всегда непрерывно меня волнует вопрос узников совести. Здесь никаких кардинальных изменений не произошло.
Андрей Дмитриевич, вы говорите, что вы будете продолжать писать и говорить о тех, которых сидят еще в тюрьмах и лагерях. Но вы не боитесь, что вы тем самым перешагнете три границы вашего свобода, вашего нового свобода?
Я боюсь.
Сейчас я надеюсь, что все-таки другая эпоха. Но, с другой стороны, я этими соображениями не руководствуюсь. Очень интересный период, очень сложный и динамичный. А что получится, что выйдет, это зависит от очень многих факторов, от того, как и на сегодня, может быть, впервые, это также зависит от того, как люди способны будут. Чему будут способны люди?
В общем, исключительными стали все случаи нарушения прав человека, но исключительным было и время. Перестройка, начало гласности, участие Сахарова в политической деятельности. В марте 89-го, за полгода до своей смерти, Сахаров избран народным депутатом СССР. И подготовка проекта новой конституции. Остановлюсь на этом. С обещанием обязательно продолжить знакомить вас с уникальным наследием Андрея Дмитриевича, который сохранил для нас архив Сахарова в Москве. На этом у меня сегодня все. Сразу после моей программы «Человек имеет право» слушайте и смотрите передачу Александра Подробинника «Дежавю». А я прощаюсь с вами до следующей субботы.
Здравствуйте! В эфире программы «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. «Дежавю» – это программа о прошлом, которая повторяется в настоящем, и о сегодняшнем дне, который иногда хотят сделать похожим на день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о поиске выхода из тяжелых ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь. 23 апреля этого года Государственная Дума окончательно приняла закон об ответственности за публичную реабилитацию нацизма. Уголовный кодекс дополняется статьей 354 прим. Реабилитация нацизма. В статье говорится:
Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны, соединенных с обвинением в совершении преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, но с использованием служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, наказываются штрафом до 500 000 рублей или лишением свободы до 5 лет. Историк Николай Сванидзе считает этот закон ужасным.
Общее впечатление достаточно ужасное, потому что он только называется закон о реабилитации, о наказании за реабилитацию нацизма. На самом деле там наказания полагаются, что значительно более существенно, за правду о действиях советского руководства в период Великой Отечественной и Второй мировой войны. И не только, поскольку там добавлена еще одна, как юристы говорят, новелла с легкой руки госпожи Яровой, то там теперь нельзя и про ледовое побоище, в общем, толком что-то сказать.
Название новой статьи в Уголовном кодексе очень двусмысленное, поскольку на языке права реабилитация – это комплекс юридических мер по отмене неправосудного решения и восстановлению справедливости. Таким образом, судя по названию, новая статья Уголовного кодекса должна описывать процедуру реабилитации нацизма. Однако кто же может отменить вердикт Нюрнбергского трибунала? Да и в этом ли была цель законодателей? Скорее всего, это просто правовая безграмотность и желание придать правовому понятию бытовой оттенок. Адвокат Карина Москаленко не находит слов для характеристики даже названия этого закона.
Такой закон, который имеет своей целью реабилитацию нацизма, это как минимум неграмотно, это как минимум это закон шиворот на выворот.
Невысокого мнения она и о его содержании.
Закон производит очень странное впечатление. Если бы вот так взять и абстрагироваться от законов, принятых в последнее время, так или иначе сужающих вообще сферу развития общественной мысли, широты взглядов, возможности каких-то альтернативных оценок, вообще спросили бы мы, как вы думаете, зачем такой закон нужен? Прошло со времени Второй мировой войны столько лет, ну, фашистская Германия давно закончила свое существование, и современная Германия никак не поддерживает идеи нацизма. В чем проблематика, в чем актуальность такого закона, есть ли актуальность такого закона?
Если учесть, что средняя зарплата по стране составляет около 30 тысяч рублей в месяц, то предусмотренный законом штраф выглядит неподъемным для обычного российского гражданина. Срок в 5 лет тоже вряд ли кому-то покажется маленьким. Но это еще не все. Вводится уголовная ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично. Наказание тоже до 5 лет лишения свободы. Можно ли наказывать за неуважение памятных дат? Адвокат Карина Москаленко.
А вы мне скажите, а какие даты? Какие даты? Где конкретика в этом законе?
Кодекс об административных правонарушениях дополняется очень похожей статьей об ответственности за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символа воинской славы России, в том числе совершенное с применением СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Это как бы та же реабилитация нацизма, но в облегченном варианте. Карается наложением административного штрафа в размере от 400 тысяч рублей до 1 миллиона. Штраф большой, зато без отсидки. Зачем практически одинаковые статьи появляются сразу и в уголовном, и административном кодексах? говорит Карина Москаленко.
Ну, это обычная такая техника, например, там хулиганство, тоже достаточно резиновая статья, и административно наказуемое хулиганство. Да? Вот если правоприменителям покажется, что с вами не надо очень жестко значит, обращаться и не следует вас подвергать очень серьезному наказанию, в этом случае можно ограничиться административным. А если, и ведь здесь тоже произвол, вот, поле для произвола. Значит, а если вот кому-то потребуется, чтобы вы очень строго были наказаны, то всегда можно обосновать и, так сказать, обосновать более тяжкий состав уголовного преступления, а не административно наказуемого деяния.
Одна из авторов законопроекта, глава Думского комитета по безопасности Ирина Яровая, объяснила необходимость закона так.
Чтобы никогда и никто не смог в историческом пространстве отвергнуть и опровергнуть главный и неоспоримый исторический вывод о том, что в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны СССР был страной-защитником, что наш народ был народом-освободителем.
Таким образом, законодатель довольно откровенно предлагает заткнуться всякому, кто посмеет поставить под сомнение официальную трактовку роли СССР во Второй мировой войне. Не напоминает ли это что-то из сравнительно недавнего прошлого нашей страны или Германии? Вот что говорит об этом историк Николай Сванидзе.
В достаточно жестко авторитарных режимах, не говоря уже о тоталитарных, история – это очень большая часть всей идеологической программы государства, и к истории отношение очень-очень специальное. И не секрет, какое внимание уделял истории Сталин. И, скажем, какое-то не то замечание историка по отношению к, скажем, Ивану Грозному или к Петру Первому, это был просто смертельный номер. Все равно, что про самого Сталина что-то не то сказать. Поэтому здесь то, как сейчас начинает рассматриваться история, как история – это передовой фронт нашей идеологии. Поэтому должно быть только так, так и так. Вот слева и справа, а вот сзади нельзя. И вот с этой стороны нельзя. А вот только вот таким образом. Ну, это очень сильно, конечно, все это напоминает, да.
Все та же депутат Яровая апеллирует к европейскому законодательству. Мы предлагаем сегодня сделать ровно то, что сделали другие европейские страны, опираясь на главный международный правовой акт. Установить уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, за оправдание преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом. Действительно, например, параграф 130 Уголовного кодекса ФРГ «Подстрекательство против народов» наказывает лишением свободы на срок до 5 лет или денежным штрафом тех, кто, руководствуясь идеями национал-социализма, публично или на собрании одобряет, оспаривает или преуменьшает серьезность совершенного деяния, указанного в параграфе 220а. Речь в этом параграфе идет о конкретном виде преступления – геноциде. Однако этот немецкий закон преследует не за сомнение в справедливости приговора Нюрнбергского трибунала и не за оправдание идей национал-социализма, а за пропаганду геноцида, факт которого был установлен Нюрнбергским трибуналом. Разница очевидна. Немцы переживают за свое прошлое и страхуются от повторения ошибок в будущем. Нам, если бы мы хотели идти тем же путем, надо было бы принять закон об ответственности за отрицание преступлений коммунизма. Но у нас и речи нет о национальном раскаянии. Наоборот, мы подчеркиваем безошибочность своего пути, безгрешность советского руководства и величие отечественной истории. К чему это, в конце концов, может привести? Николай Сванидзе.
Речь идет об имперском прошлом. Оно может быть и коммунистическим, оно может быть и докоммунистическим. И речь идет о том, что воспринимается как наши исконные традиции. Поэтому здесь достаточно идеалистическое представление и о допетровской истории нашей страны, о Московской Руси, некое идеальное княжество или царство, где все ходили в белом, где все верили в Бога, где процветала нравственность и духовность, куда не заглядывала нога западного человека. То есть такое, вот до открытия Америки. вот как все было хорошо до открытия Америки, особенно в нашей стране. Это чревато несколькими последствиями. Это чревато, прежде всего, замазыванием исторической правды, то есть привычкой врать. Специально и в особенности привычкой врать своим детям, которым врать особенно безнравственно и бездуховно, и очень опасно по своим последствиям. Ну, скажем, если не рассказывать детям о секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа, о том, как в соответствии в полном с этими протоколами Советский Союз 17 сентября 1939 года вошел на территорию Восточной Польши. Как тогда считалось и называлось, освободил. Поляки другого мнения на этот счет. О том, как были аннексированы страны Балтии. О финской войне. Вот если этого всего детям не рассказать, дети не поймут, откуда в нынешней политике, в нынешней международной ситуации, в международных отношениях ноги растут. Почему к нам так странно относятся прибалты? Почему они с такой неохотой, в отличие от нас, вспоминают Советский Союз? Почему у нас такие сложные отношения с Польшей? Они этого не поймут. Они будут обижаться. А надо не обижаться, надо просто книжку почитать. А в книжке будет не написано, потому что запрещено. И учителя истории будут бояться говорить детям правду, потому что кто-нибудь стукнет, и он сядет. Или заплатит такой штраф, что лучше бы сесть. Потому что у него таких денег отродясь не было. Он их не видел даже в глаза. Вот это все вместе создает невыносимые условия для занятий историей, для профессиональных историков, для журналистов, для учителей. Просто для граждан страны.
В том, к чему это все приведет, с Николаем Сванидзе согласна и Карина Москаленко.
Запуганности населения к тому, чтобы наши сограждане опять стали бояться свободы выражения мнения, бояться властей.
Реабилитация национал-социализма – это только повод для очередной законотворческой кампании. Смысл принимаемых законов не в противостоянии давно мертвому нацизму, а во фразе «а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны». Кажется, именно здесь подлинный объект депутатской заботы. Нынешняя авторитарная власть в России не может допустить хулы на власть вообще, даже если это история 70-летней давности. Ибо кто критически осмысливает историю, тот вполне может также критически относиться и к настоящему. Тем более, что в планах на ближайшее будущее у Кремля очень много заготовок из нашего прошлого. О переплетении прошлого и настоящего мы беседуем с историком и публицистом Борисом Соколовым. В новом законе существует понятие пособничества нацизму. По этому закону должны привлекаться к ответственности люди, которые попадают под это определение. Пособники нацизма, то есть те люди, которые каким-то образом в какой-то участок времени или, может быть, постоянно поддерживали нацизм. Не получается ли так, что под этот закон могут попасть и те люди или те государства, которые сначала поддерживали нацизм, а потом воевали с ним?
Ну, я не очень понимаю, что имеется в виду государства, которые поддерживали нацизм, потом воевали с ним.
Ну, например, Советский Союз имел союзнические отношения с Германией в течение 2 лет, а потом противостоял ему. И также некоторые европейские страны меняли свою позицию.
В общем-то, не было, которые бы были союзниками Германии. Нет, ну, конечно, были, да, та же Румыния.
Румыния,
последние,
да.
Там 8 месяцев войны воевала в составе антигитлеровской коалиции. Да, в принципе, под этот закон может попасть кто угодно. Я говорю, он достаточно широк для применения, и там при желании, говорю, мало кто из историков, кто пишет по истории Второй мировой войны, там по истории, связанной с национал-социализмом, под него не попадет.
Ну, вот, например, история генерала Власова, который сначала был руководителем Волховского фронта и сражался с немцами, а потом служил под их началом. Каким образом следует историкам в свете этого закона отзываться о генерале Власове?
Да вот я тоже не понимаю. Если мы позитивно будем отзываться о его боевых действий, допустим, под Киевом или под Москвой, когда он еще был правоверным советским генералом, которого лично принимал Власов, то мы, наверное, тоже можем попасть.
Лично принимал Сталин.
Сталин, то есть его лично принимал. Мы, наверное, можем тоже при желании подвести таких историков под этот закон. Я говорю, тут все зависит исключительно от произвола правоприменителя. Это, очевидно, позволит наложить очень серьезные цензурные ограничения на любое историческое знание. То есть, например, книжки, где будет история дана как-то вот не на основе единого учебника истории, который собираются ввести, их легко можно будет запрещать именно потому, что они будут подпадать под действие этого закона. А под действие этого закона можно подвести все, что угодно.
Борис Владимирович, в Советском Союзе существовала статья 190 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, подобные есть статьи в союзных республиках, которые предусматривали ответственность за распространение заведомо ложных измышлений о советском строе. По ней сажали многих диссидентов. Вот, например, приговор Павлу Проценко к 3 годам лишения свободы за распространение самиздата с историческими сведениями. Или приговор Иосифу Дядькину тоже к 3 годам лишения свободы за распространение художественного самиздата на тему истории. А статья 354 прим, которая сейчас предложена ввести в законодательство, предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР. Как вы полагаете, это случайное совпадение или законодатель сознательно воспроизводит норму из советского уголовного законодательства в сегодняшних законах?
Мне кажется, что фактически это калька советской нормы, просто терминология немного другая. Тут, значит, измышления об СССР, а также, насколько я понимаю, в каких-то вариантах еще и измышления российской армии. То есть это именно далекое прошлое распространяется.
То есть это таким образом как бы поддерживается традиция преследования за инакомыслие?
Ну, практически да. Сажать по нему можно будет, если не всех, то очень многих историков, причем вполне благонамеренных и, сказать, никаким диссидентству не причастных. Очевидно, придется его делать применение каким-то весьма избирательным.
Ну, как у нас часто законодательство выборочно применяется.
Да, для нас это не новость. Ну, потому что, в общем, насколько я понимаю, даже вот профильный комитет Совета Федерации отверг принятый Думой закон именно под тем предлогом, что тогда придется привлекать к ответственности тех историков, которые будут в позитивном смысле цитировать особое мнение советских судей на Нюрнбергском процессе, которые возражали против пожизненного заключения Рудольфу Гессу и против оправдания Фрича, Папина и Шахта.
Так считает не только историк. Юрист Карина Москаленко придерживается похожего мнения.
Я думаю, что это очень явный и очень видимый мост из нынешнего времени в прошлое время. Мы с вами хорошо помним, как широко трактовались эти нормы, и мы помним, как много людей ушло в тюрьмы, в колонии за то, что они высказывали какую-то отличную от официальной позицию. Это очень и очень опасный симптом.
Возможно, кому-то покажутся необоснованными опасения, что за свой, не совпадающий с начальственным взгляд на историю, будут сажать в тюрьму. Однако так было еще совсем недавно.
Приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Калининского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании 18 сентября 1980 года дело по обвинению Дядькина Иосифа Гецелевича. Судебная коллегия установила, Дядькин неоднократно распространял заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, сводящиеся к тому, что Октябрьская революция и гражданская война привели к напрасным жертвам и развалу экономики. Помощь СССР Афганистану характеризуется как агрессия, а к возникновению Второй мировой войны привела внешняя политика Советского Союза. Судебная коллегия приговорила признать виновным Дядькина Иосифа Гецелевича по статье 190 прим. УК РСФСР назначить наказание три года лишения свободы. Именем Украинской Советской Социалистической Республики. Киевский городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению Проценко Павла Григорьевича, установил: подсудимый Проценко систематически занимался изготовлением и распространением произведений, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Суд приговорил Проценко Павла Григорьевича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима на 3 года.
Диссидент советских времен Павел Проценко рассказал, когда и за что его посадили.
Меня арестовали 4 июня 1986 года по статье 187.1 прим УК УССР. То есть это аналог статьи 190 прим РСФСР. Называется «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй». Мне инкриминировали часть материалов, связанных с историей, исторических текстов. Прежде всего, это моя работа, посвященная положению религии в СССР, начиная от 1917 года и кончая, так сказать, текущим моментом. Вторая работа, которую они сделали при аресте, это работа, связанная с биографией подпольного епископа Варнава Беляева. Как они указали в обвинительном заключении, там 154 листа. Хотя в других текстах они указывали, что там 200 листов. То есть это набор черновиков, разных листочков, связанных, на самом деле, с биографией этого подпольного епископа, который был арестован в 1933 году и умер в 1963. С формулировкой статьи все подводилось таким образом, что содержание текстов является клеветой на советский государственный строй. Соответственно, я изготавливал клевету на советский государственный строй и, так сказать, вот ее публиковал. Причем то, что публиковал в одном экземпляре, а черновик — это вообще нечто эфемерное, то, так сказать, это трактовалось так, что это все равно предназначено вот по некоторым признакам для самого широкого распространения.
Что понималось следователями КГБ под самым широким распространением, если рукопись была в единственном экземпляре? Это известно только им самим. Однако в наше время слово, напечатанное в единственном экземпляре и размещенное в интернете, сразу может стать достоянием сотен и тысяч людей. Поэтому усилия законодателей направлены на то, чтобы воспрепятствовать распространению неудобной для властей информации и одновременно предотвратить появление нежелательных сведений, воздействуя на авторов, писателей, журналистов, просто блогеров. Павел Проценко говорит, что случаев привлечения к ответственности авторов исторических сочинений было немало.
Были постоянно подобные случаи, когда людей сажали за распространение исторических текстов. В частности, это когда я уже, так сказать, сидел и ожидал своего суда в Киеве, то в Москве судили диакона Владимира Русака за его трехтомную историю Русской Православной Церкви после установления советской власти. Ему за это дали, по другой статье, правда, 70-е, 8 лет и плюс сколько-то ссылки. Ну и таких случаев было много.
Что же представляет собой нынешний закон о противодействии реабилитации нацизма с точки зрения угроз свободе слова? Кому, как не бывшему советскому политзаключенному, и судить об этом? Говорит Павел Проценко.
Я считаю, что и по формулировкам, которые, так сказать, уже фигурируют в печати, и которые предполагается включить в этот закон, и по существу этого закона, это, несомненно, прямая калька из 190-й статьи, по которой меня судили, и со статьи 70-й. Но тут еще есть свидание с более старыми временами. Например, в 1880 году, когда был убит Александр II, реформатор, то его наследник, Александр III, император, он своим указом ввел такой, так сказать, закон. Называется, значит, положение об исключении, закон об исключительном положении. Это даже не закон, а некий подзаконный акт, указом был введенный, по-моему. Значит, и он начал действовать с 1975 года и действовал вплоть до 1917. И он означал следующее, что когда вот создается некое исключительное положение, оно у нас вот было до 1917 года, то, значит, обычные законодательные акты отменяются, и все действуется в ускоренном порядке. Но в 1917 году мы перешли в полностью исключительное положение. Оно длилось, так сказать, до 91 года. И в связи с этим положением тройки, которые выдумал Сталин, так сказать, и до него, так сказать, они тоже были прообразы еще при Ленине. Вот, то есть ускоренное судопроизводство, они опирались, в частности, вот на этот указ, так сказать, императора Александра III. На это положение, на это законодательство об исключительном положении. То есть у меня один из моих героев, в 1909 году он в Юнкерском училище в Москве предложил ученикам написать письмо таким же юнкерам, только в Японии, так сказать, с целью примирить их после русско-японской войны. И что это будет вот акт такого мира, так сказать, это сказать. На него стукнули начальнику его училища, генералу. В тот же день к вечеру состоялся обыск у этого моего героя. И, значит, ему было вручено постановление, что в 24 часа он обязан вместе со своей семьей отправиться на Кавказ. Это реальная история. Вот я очень надеюсь, что наши власти в Кремле, если они еще хотят быть хоть как-то цивилизованными и говорить о европейских ценностях, то лучше им такие законы не принимать. И эти госпожа Яровая, которая говорит о том, что вот слишком стали много ерничать в последнее время по поводу Великой Отечественной войны, то это ерничание, как ей кажется, выливается потом в ерничание со стороны судебных следователей, всей карательной системы, которая просто издевается над мыслью людей. Мысль преступления, что может быть хуже.
Вернемся ли мы целиком и окончательно в те времена, о которых рассказал Павел Проценко, пока еще не очень понятно. Но то, что мы движемся в этом направлении, очевидно. Борис Соколов считает, что новый закон вполне может быть использован как основание для политических репрессий. Как вы думаете, к чему приведет этот закон в смысле повседневной практики? Каково будет право применения? Понятно, что оно будет выборочное. Насколько этот закон станет орудием репрессии против общества?
Я думаю, что он легко может стать орудием репрессий против издательств, просто какие-то книги на историческую тему, которые не будут устраивать власть, они будут подвергаться преследованиям по этим законам, эти книги будут запрещаться, их авторы подвергаться штрафам издательства, и издательства просто будут остерегаться издавать какие-то книги по истории Второй мировой войны, которые не содержат официальной точки зрения.
И что будет с историей как наукой в России?
Ну, я не слишком высоко оцениваю сейчас историю как науку в России. А я думаю, что она просто исчезнет, по крайней мере, в легальных формах, и издавать будут тогда российские историки научные труды на Западе, наверное.
Конечно, Борис Соколов абсолютно прав, когда утверждает, что вопросы истории не должны решаться с помощью Уголовного кодекса. И это касается как нацизма, так и коммунизма. В этом смысле первая поправка к американской конституции, гарантирующая гражданам свободу слова, остается труднодостижимой мечтой не только для России, но и для многих европейских стран. Однако в смысле свободы слова и защиты ее законом, пропасть между сегодняшней Россией и Западной Европой остается несравненно больше, чем между Европой и США. Вот в чем, например, сегодняшнее различие между Германией и Россией. Германия, пережив нацистский тоталитаризм, боится его повторения. Россия, пережив коммунистический тоталитаризм, грезит о его возвращении. Надо ли удивляться, что мрачные воспоминания о прошлом становятся спутниками нашей жизни? Это была программа «Дежавю». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах – 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».